Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Убийство чести, месть или расправа? Почему погибла бежавшая из Чечни Айшат Баймурадова? Война все более кровопролитна. Что известно о потерях России в Украине к октябрю 2025-го?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 28 годам колонии Южный окружной военный суд приговорил пленного бойца Азова, 32-летнего Игоря Потапова, за участие в террористической организации и обучение терроризму. Следствие утверждает, что Потапов присоединился к Азову в 2020 году, прошел военную подготовку и принял участие в войне против России. Весной 2022 года он попал в плен. Украинское воинское формирование «Азов» российские власти признали террористическим летом 2022 года. К 14 и 15 годам колонии, соответственно, второй Западный окружной военный суд приговорил Геннадия Блинова и Анатолия Капралова за госизмену. По версии обвинения, они причастны к атакам украинских беспилотников на авиабазу в Новгородской области и военный аэродром в Калужской области в августе 2023 года. Следствие утверждает, что осужденные под кураторством Главного управления разведки Минобороны Украины совершали сделки с цифровыми валютами и другие финансовые операции в интересах украинских спецслужб. К 6 годам колонии приговорили жителя Иркутска Антона Калакина за оправдание терроризма в интернете. Поводом для обвинений стал его комментарий в телеграм-канале про Иркутск под постом, в котором местные чиновники обсуждали, что траты на войну приоритетнее ремонта школ. «Без суда и следствия повесить на фонарном столбе вдоль Карла Маркса», – написал Калакин. Также ему вменили комментарий о том, что пленных из полка «Азов» надо освободить. Суд в Екатеринбурге арестовал на 14 суток местного уличного музыканта Евгения Михайлова, известного как Женя Радость, за мелкое хулиганство и дискредитацию российской армии. Михайлов исполнял в центре Екатеринбурга песни в поддержку арестованных в Санкт-Петербурге музыкантов группы «Стоп Тайм». 21 октября его задержали. Полиция сочла мелким хулиганством нецензурную брань в общественном месте. Исполнение песни «Лебединое озеро» Noize MC, в словах которой есть мат. Дискредитацию армии усмотрели в песне «Ты солдат» «Монеточки». Оба артиста признаны в России иностранными агентами. Именно за исполнение их песен 16 октября в Санкт-Петербурге арестовали участников группы «Стоп Тайм» – вокалистку Диану Логинову на ОКО на 13 суток, барабанщика Владислава Леонтьева также на 13 суток и гитариста Александра Орлова на 12 суток. Приговоренная к 12 годам колонии журналистка «Русньюз» из Уфы Ольга Комлева сообщила, что в следственном изоляторе у нее пропала способность говорить. Об этом она написала в письме своему мужу. Комлева пишет, что не может говорить с 8 сентября. Раньше речь у нее пропадала максимум на 7 часов. Ольгу Комлеву, журналистку и бывшего волонтера штаба Алексея Навального, арестовали в марте 2024 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и участии в экстремистском сообществе – Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Детали обвинения до сих пор неизвестны. Все заседания проходили в закрытом режиме. Летом 2025 года Комлевой вынесли приговор. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» считает журналистку политической заключенной. В Верховный суд России поступил иск Генпрокуратуры с требованием признать американское юрлицо Фонда борьбы с коррупцией террористической организацией. Об этом сообщил политик Леонид Волков. Заседание назначено на 27 ноября. Центр помощи пережившим домашнее насилие «Насилию нет» закрывается из-за ограничений, связанных со статусом иностранного агента. Об этом сообщила основательница организации Анна Ривина. «Сначала нам запретили проводить мероприятия, потом заниматься просветительской деятельностью», – пишет Ривина. «Все больше людей боялись к нам приближаться, все больше сервисов отказывало в помощи. Этот круг вокруг нашего будущего сужался, и вот пространства для работы уже не осталось». Центр «Насилию нет» был создан в 2015 году. В декабре 2020 года Минюст России внес организацию в реестр иностранных агентов. В феврале 2023 года иноагентом признали и саму Анну Ривину. Краснодарского блогера и юриста Евгению Тутушкину суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за рекламу в Инстаграме. Это первый известный штраф за рекламную публикацию в запрещенной в России социальной сети. Тутушкина рассказала журналистам, что наказание ей назначили за видео об отеле в Краснодарском крае, где она отдыхала. Под видео был указан промокод в виде ее фамилии. Блогер настаивает, что публикация не была рекламой, деньги за нее она не получала. Кроме того, отмечает Тутушкина, она опубликовала ролик до 1 сентября, то есть до того, когда вступил в силу закон о запрете рекламы на запрещенных ресурсах, к которым власти России относят в том числе Инстаграм и Фейсбук.
В Ереване нашли мертвой 23-летнюю уроженку Чечни Айшат Баймурадову, которая сбежала из дома, спасаясь от домашнего насилия. Ее друзья, соседи и правозащитники, которые несколько месяцев назад помогли ей уехать из Чечни, искали Айшат несколько дней после того, как 15 октября она ушла на встречу с девушкой, с которой познакомилась в Инстаграме, и не вернулась. Роль подруги, с которой Айшат встречалась в день исчезновения, до сих пор не ясна. Правозащитники утверждают, что среди ее подписчиков были люди, якобы связанные с окружением Рамзана Кадырова. Подробнее в нашем сюжете.
В Ереване нашли мертвой 23-летнюю уроженку Чечни Айшат Баймурадову, которая сбежала из дома, спасаясь от домашнего насилия. Ее друзья, соседи, правозащитники, которые несколько месяцев назад помогали ей уехать из Чечни, искали Айшат несколько дней после того, как 15 октября она ушла на встречу с девушкой, с которой познакомилась в Инстаграм, и не вернулась. Роль подруги, с которой Айшат встречалась в день исчезновения, до сих пор не ясна. Но правозащитники утверждают, что среди ее подписчиков были люди, якобы связанные с окружением Рамзана Кадырова. Тело Айшат Баймурадовой нашли спустя несколько дней в съемной квартире в Ереване. По предварительным данным, ее могли задушить в ночь с 15 на 16 октября. Камеры наблюдения зафиксировали у ее дома двух мужчин, которых считают подозреваемыми. По версии правозащитников, они уже покинули Армению. Семья Айшат отрицает любую причастность к ее смерти. Дядя девушки рассказал, что родственники узнали о трагедии из социальных сетей, а омбудсмен Чечни и вовсе заявил, что убийство Айшат Баймурадовой, а также пропажа еще одной чеченки Седы Сулеймановой сделаны специально, чтобы дискредитировать республику.
Кризисные центры, про ту деструктивную работу, которую они ведут на Северном Кавказе, про то, как они пытаются создать определенную эскалацию ситуации, про те кризисные центры, которые являются иностранными агентами, признанными на территории Российской Федерации, которые работают за западные гранты, вводя заблуждение девушек Северного Кавказа, вывозя их в западные страны, ну, про всю деструктивную их работу. Что мне с утра стало очень интересно, они в очередной раз нанесли информационный террористический удар против Чеченской Республики. Сейчас пытаются связать смерть Баймурадовой Айшат, которая умерла на территории Армении, с Чеченской Республикой. Дорогие друзья, везде, где они пишут эту информацию, они пишут по неподтвержденным данным, по неподтвержденной информации. Как и исчезновение Седы Сулеймановой. Сами вывезли, сами ее выкрали, спрятали сейчас на данный час. По нашей, опять же, неподтвержденной информации, мы ее проверяем. И теперь пытаются дискредитировать республику. Поэтому, как и в первый раз Седа Сулейманова, я вас уверяю, по нашей информации, которая сейчас проверяется, была уверенно вывезена этими же кризисными центрами, которые сейчас ведут активную работу против нас.
Случай с Седой Сулеймановой произошел 2 года назад. В 2022 году она сбежала из Чечни, из дома, спасаясь от угроз насилия и принудительного брака. Правозащитники из организации СК «СОС» помогли ей выбраться в Санкт-Петербург. Там девушка устроилась работать, сняла квартиру и, казалось, началась новая жизнь. Но вскоре ее нашли родственники. Брат приходил на работу, требуя, чтобы она вернулась домой, и угрожал убить, если она опозорит семью. После нескольких попыток похищения Седа сменила жилье и даже жила в кризисном приюте для женщин. А в августе 2023 года к ней пришли полицейские, которые заявили, что она якобы подозревается в краже украшений и будет доставлена в Грозный. Правозащитники уверены, что это было подстроено, чтобы вернуть девушку семье. После вывоза дело о краже не упоминалось, а Седу больше никто не видел. По данным СКСОС, она, вероятно, была убита родственниками в феврале 2024 года. Официально подтверждения нет. Родственники утверждают, что она жива и дома, но никому ее не показывают. В 2025 году МВД объявила Седу без вести пропавшей и объявила федеральный розыск. По данным консорциума женских неправительственных организаций, правовой инициативы и издания «Кавказ Реалии», только за 9 месяцев 2025 года на Северном Кавказе произошло не менее 16 убийств с признаками убийств чести в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. За этот же период число обращений женщин за защитой выросло почти на треть, но более чем в половине случаев полиция отказалась возбуждать дела. По официальной статистике МВД, в 2024 году жертвами насилия и ограничений личной свободы на Северном Кавказе стали свыше 20 тысяч женщин. В одном только Дагестане за год зафиксировали почти 1500 преступлений против женщин, на 37% больше, чем годом ранее. С 23 по 25 год количество таких преступлений почти удвоилось, с 18 до 34 случаев. Самый тревожный регион – Дагестан, на который приходится треть всех убийств. В Чечне и Ингушетии по-прежнему фиксируют множество исчезновений женщин, за которыми, по словам правозащитников, стоят внутрисемейные расправы.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией исследовательница и автор докладов об убийствах чести на Северном Кавказе Саида Серужидинова. Саида, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вам известно о деле Айшат Баймурадовой?
В настоящий момент идет следствие, поэтому я знаю столько же, сколько и все остальные, только общие детали, и я понимаю, что мои предчувствия сбылись. Предчувствие, что на самом деле произошло новое, наглое, вызывающее убийство чести.
Что такое убийство чести?
Убийство чести – это когда человека убивают, преимущественно женщину, но не всегда, за то, что она нарушает традиционные нормы. Как правило, это нормы, связанные со сексуальным поведением. Но в случае Айшат он немножко нетипичен. Она уехала, чтобы спасти себя от физического насилия. Она просто уехала. В этом было ее все ее преступление, в том, что она уехала, и в том, что она говорила, в том, что она показывала всем, какая бывает жизнь после отъезда. Она показывала всем, что она стала свободной. И вот это как раз-таки и сыграло решающую роль в ее жизни. Она занималась уборкой, она не уехала, чтобы выйти замуж, она не уехала, чтобы найти какого-то другого человека, нет. Она уехала из-за того, что системное насилие происходило постоянно, и терпеть это уже не было сил у девушки.
Как часто убийства чести и похищение девушек на Северном Кавказе случаются на самом деле? Вот чем официальная статистика отличается от реальной картины?
Как правило, никакой статистики по этой теме не ведется. Есть лишь правозащитные доклады, те работы, которые мы писали. Мне приходилось, когда я работала над темой убийств чести, работать и собирать материалы по крупицам. Первое исследование – это была работа с семьями, с односельчанами жертв. То есть были поездки, и была попытка найти эти случаи подтвердить. Было найдено 33 случая и 39 убитых. И в последующем чеченские власти, они не хотели признавать, что это происходит. Они писать стали о том, что эта работа была как бы не настоящая, заказная, как всегда, чтобы опорочить чеченское общество. Они сейчас так говорят. И поэтому я подумала, что нужно доказать. И чтобы доказать, я стала собирать факты. Я изучила большое количество приговоров, не все, которые есть, из доступных 44 приговора, где говорилось о 48 жертвах. Это большое число, если в совокупности посмотреть, и после этого еще были убийства, еще были жертвы. То есть численность даже подтвержденных фактов убийств, она не маленькая. Она не маленькая, но как проблему эти убийства никто не воспринимает. Они не являются отягчающим обстоятельством в уголовном праве, и они продолжают совершаться.
Скажите, а когда речь идет об убийствах чести, это проблема всего Северного Кавказа или только Чеченской Республики? Вообще можно выделить регионы, где особенно часто родственники, я так понимаю, именно близкие к жертвам люди чаще всего и оказываются теми самыми карателями, где чаще всего прибегают к такому решению проблемы, так скажем?
Конечно, мы не можем говорить, что это исключительно проблема Чеченской Республики. Нет. Это проблема Кавказа, это проблема Чечни, это проблема Дагестана, все-таки из-за того, что территория больше, там удалось обнаружить больше случаев убийств чести. Это проблема Ингушетии. Возможно, мы можем найти какие-то единичные случаи в других республиках или более скрытые, но более массово, более шокирующие случаи, особенно случаи, когда суды не наказывают и не дают реальные сроки преступникам, конечно же, это все происходит в регионе.
А почему это происходит? Почему суды не дают реальные сроки? Почему правоохранительные органы, следователи не заинтересованы в том, чтобы раскрыть дело и довести этого человека до справедливого приговора? Почему такое, ну, мягко говоря, поверхностное, что ли, отношение к такого рода серьезным преступлениям?
Это очень сложно понять и объяснить на самом деле. Можно понять только тем, что люди пытаются таким образом контролировать женщин. Они стараются сохранить вот эту свою структуру общества, которая базируется на патриархальных традициях. И именно честь женщины, контроль над женщинами, они ставятся выше всего, они ставятся выше религии. Потому что по религии, по исламу невозможно вот так нагло приехать, взять и убить человека без вины, без какого-либо суда. Но это происходит. Это происходит из-за того, что общество уверено, что надо контролировать женщин. Будет контроль над женщинами, а будет у них сохраняться стабильность и порядок вот, в их представлении. В основном такой всплеск убийств чести как раз-таки наступил, когда люди подумали, что они возвращаются к традициям и к религии в 90-е годы. Мы не можем говорить о числе, потому что люди, они привыкли как-то адаптироваться к ситуации. Многие говорят, что она вышла замуж, она уехала в Европу, уехала учиться и так далее. И просто человек исчезает, и о нем молчат. А в селах часто догадываются, соседи часто догадываются, но эта тема, с которой было очень тяжело работать. Она настолько чувствительная, что люди, даже зная, что произошло преступление и убийство, они подозревают, они не глупые, они видят, что происходит вокруг. Но эта тема настолько чувствительна, что они просто хранят молчание.
То есть они скорее сочувствуют убийцам, чем их жертвам?
Получается так, потому что в патриархальном обществе прав всегда сильный. Если убийцы, они сильные, если они остались у власти, если у них сохранились какие-то приоритеты, то, конечно же, будут сочувствовать им. Это первое. А во-вторых, они также считают, что самое главное, во-первых, не вмешиваться в дела семьи. Это самый первый фактор. А второй фактор – это также не все убеждены, что надо контролировать женщин.
А как федеральные власти реагируют на подобные сообщения? Ну, понятно, что местные, как вы сказали, хотят, чтобы быстрее эта история как-то рассосалась, они особенно не лютуют в отношении людей, совершивших так называемое убийство чести. Но есть же и федеральные проверяющие, когда им жалуются, к ним обращаются, они реагируют должным образом, адекватно на такие жалобы и сообщения.
К сожалению, нет. Практика показывает, что они делают вид, что они не видят, что происходит. Было два доклада. Были достаточно громкие заявления. Постоянно в СМИ пишут об этих убийствах. Но мы видим, что реакции ноль. Полиция, правоохранительные органы Они не считают домашние разборки, так же, как и на Кавказе, чем-то важным. Они считают, что если семья охотится за человеком, причем парадоксально, да, ведь объявляют в розыск и выдают людей уже совершеннолетних, которые заявляют полиции о том, что мне угрожают, меня хотят убить, как это было с Седой Сулеймановой, но полиция игнорирует. Нет механизма, нет желания как-то помочь жертве. Есть, возможно, есть какая-то боязнь кадыровцев и вот этой силы кадыровской администрации. Это очень сложно объяснить, но факт остается фактом. Внутри страны спастись, сохранить жизни удается лишь немногим. Девушки не стараются, конечно же, пересечь границу и искать защиту в других местах, в других государствах.
Но и это тоже, как мы видим в истории с Айшат, это тоже не гарантирует безопасности, к сожалению.
Не гарантирует. Куда бы человек ни уехал, конечно, его могут найти. Если такое желание есть, и если настойчивые усилия, тем более мы видим, что ее не просто нашли. Была применена такая схема, очень коварная, очень подлая, разработанная. Если первоначально, чтобы ограничить выезд девушек, чтобы их вернуть, придумали схему с кражами, их обвиняли в преступлениях, чтобы полиции легче было их вернуть домой, то теперь вот первый случай, когда мы видим, что использовались вот такие вот люди, как девушка, которая вошла к ней в доверие, Кайшат, которая установила с ней контакт, и дальше мы не знаем, какова ее роль, но ее роль, понятно, что очень важная и негативная. Именно она, как соучастница, несет ответственность за произошедшее. Мы видим такие крайние случаи. Из хороших семей девушка не убежит. Вот так вот уйти, как Айшат, это какая должна быть смелость? Она ушла в никуда. Она ушла, зная, что у нее не будет крыши над головой, что у нее не будет работы, что у нее не будет знания языка. Она работала, она убирала, она работала очень тяжело. Ей легко жизнь не давалась за пределами страны. Но я думаю, что она была счастлива, потому что, судя по публикациям, по Инстаграм, по социальным сетям, она почувствовала все-таки, что она личность, что она самостоятельный человек, которого никто не будет бить за малейшую провинность. И мне кажется, вот эти травмы детства, они сказали, что она показывала всем, она хотела показать, что она человек, что она личность, что она самостоятельная и что она справляется. Но, к сожалению, как раз-таки вот эта ее публичность, может быть, неосторожность, потому что нельзя было в социальных сетях показывать, что она в Армении, указывать геолокацию. Это была большая ошибка. Угу. Это была большая ошибка с ее стороны.
Саида, скажите, а какие способы защиты в настоящее время доступны женщинам на Северном Кавказе, которые оказываются в опасности?
Способов защиты мало, потому что опасность достаточно серьезна. Очень трудно понять. И сами жертвы, когда с ними разговариваешь, сталкиваешься, они спрашивают, а вы откуда родом? Вы можете понять? Они видят, что человек с другого региона, даже России, с другой страны, он не может понять, как эту девушку могут запереть дома. Совершеннолетний человек как может быть лишен права на самостоятельное передвижение. И для многих, конечно, это было бы парадоксально. Но люди живут так, и возможности по самозащите, они ограничены. Но благодаря тому, что сейчас, в последние годы, мы видим, что много правозащитных проектов существует. И много историй с счастливым концом тоже существует. Тот же самый грузинский случай, когда, несмотря на то, что родственники обнаружили девушку, пытались ее похитить, все-таки грузинская полиция не дала ее в обиду. И это произошло как раз-таки на фоне такой консолидации правозащитного движения и желания самой девушки защитить свой интерес. И, скорее всего, семья была не настолько агрессивна. И они не хотели, возможно, ей даже причинить вреда, потому что они пытались разговаривать и похищать. А с Айшат мы не видим, да, чтобы был какой-то разговор. То есть целенаправленно было его заманивание в целях, которыми вот мы пришли.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Саида Сиражутдинова, правозащитница, исследовательница и автор докладов об убийствах чести на Северном Кавказе, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саида. Каждый четвертый мобилизованный из Томской области погиб, пропал без вести или получил ранение. Такие выводы сделали журналисты важных историй, изучив документы Департамента соцзащиты Томской области. Оттуда на фронт отправили по меньшей мере 2153 человека. 11% из них погибли. Что еще известно о потерях России в Украине, расскажем в нашем сюжете.
Первый официально признанный это погибший Томич.
Спас товарищей, накрыв гранату своим телом. Так погиб 27-летний Максим Песковой, говорится на сайте «Герои спецоперации». Так российские власти называют войну в Украине. Вероятно, Песковой не был первым погибшим из Томска, как говорит автор видео, но был одним из по меньшей мере 902 погибших на войне жителей Томской области.
У всех есть какие-то знакомые, которых мобилизовали на эту войну. Все они кто-то что-то слышал. И вот зримое олицетворение этой войны, вот эти вот захоронения.
В рамках мобилизации в 2022 году из Томской области на фронт отправились около 2200 человек. Еще по меньшей мере 7500 ушли на войну добровольцами. Это данные из внутренних документов регионального департамента соцзащиты. Доступ к ним получила хакерская группировка Yellow Drift. Еще в феврале этого года передала журналистам важных историй. Они изучили списки мобилизованных и выяснили, например, такие факты. Каждый пятый мобилизованный моложе 25 лет. Из сельской местности отправляли на фронт более чем в 2,5 раза чаще, чем из Томска. Риск попасть на войну с оконченным высшим образованием оказался в 14 раз меньше, чем без него. В среднем от повестки до похоронки проходило 517 дней, или год и 5 месяцев. Точное число погибших на войне неизвестно. Минобороны называло цифры лишь в начале. Так, в марте 2022 года ведомство заявило, что в Украине погиб 1351 российский военнослужащий. Позже официально о потерях российской армии не сообщалось.
Вот еще ребята, погибшие в 22 году в самом начале. И целая аллея солдат, погибших на СВО.
Подсчеты по открытым данным ведут совместное издание BBC, Медиазона и волонтеры. К середине октября им удалось установить имена 136 286 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом, как отмечают журналисты, с августа число публикуемых некрологов резко выросло, в среднем в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. А реальные цифры потерь, вероятно, в 2 раза больше, чем удается установить по открытым данным, говорят военные специалисты. Больше половины погибших, по данным Медиазоны и BBC, это люди, которые не были связаны с армией до начала войны. Добровольцы, мобилизованные и осужденные из исправительных колоний. И только 17% от общих потерь – профессиональные военные. Больше всего среди них мотострелков и служащих ВДВ. Почти 6 тысяч установленных погибших – офицеры. В то же время на фронте растут санитарные потери из-за невозможности эвакуировать раненых с поля боя. Об этом говорят Z-блогеры и, в частности, журналист Максим Калашников.
У нас страшная проблема, я сужу по тому, что пишут. Эвакуация, санитарные потери. То есть наши раненые по объективным причинам не вывезешь, вынуждены ждать помощи, иногда сутками, да, будучи ранеными. Вот, эвакуировать их очень-очень трудно. И говорят сейчас наши санитарные потери не один к трем, там, не на троих раненых, не один убитый, а чуть ли не один к одному уже.
Американский аналитический центр «Институт изучения войны» в свою очередь подсчитал, что с сентября по ноябрь прошлого года, то есть за 3 месяца, Россия потеряла 125 800 человек, захватив 2356 квадратных километров. Это примерно 53 погибших на захваченный квадратный километр украинской территории. Разведки западных стран, оценивая потери России, называли цифры в несколько сотен тысяч погибших.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с редактором «Медиазоны» Дмитрием Трещанином, который ведет сводку о потерях России в войне с Украиной. Как вы собираете и верифицируете сведения о российских потерях?
За 3,5 года войны у нас методика как вот сформировалась, так она особо не изменилась. Основной источник наших сведений – это по-прежнему публикации тех или иных некрологов. Причем некрологи – это достаточно такое расширительное такое поле, где не только объявление о том, что вот человек погиб, но и какая-то мемориализация, то есть это, например, парты героев, которые устанавливают в школе, доски, какие-то награждения родственников, много всего, что мы называем некрологами в общем. Да? Второй источник гораздо меньше значимости теперь уже, потому что в 22-м году такое это работало, это кладбище. Кладбище сейчас в наименьшей степени дают какую-либо информацию. Ну и также достаточно серьезный источник, достаточно важный, это утечки, потому что постепенно начинают появляться утечки из тех или иных источников, где публикуются или просто к нам попадают в руки полные списки потерь тех или иных частей, как вот мы работали, например, со списком потерь ЧВК «Вагнер». С этим источником мы работаем с наибольшей осторожностью. Мы стараемся каждого пофамильно из таких источников подтвердить вторым источником, и тут уже на помощь приходит не только некрология, которую мы очень часто пропускаем, да, потому что мы далеко не все некрологи еще находим и собираем, но также реестр наследственных дел, там, где родственники подают, соответственно, на наследство погибшего, ну и еще те же самые кладбища и многие другие источники, которые мы используем. Сама по себе география потерь такова, что все кладбища не посетишь, а даже если посетишь, то вот ты сегодня прошелся по всем кладбищам, а завтра туда привезли новых, и что, все заново обходить? Неизбежно там и погодный фактор наслаивается, и, конечно же, фактор безопасности. Но и вообще, на, в том числе на там, аллеях славы, хоронят не только тех, кто погиб на войне. У нас достаточно частая такая ошибка, которую мы потом исправляем. Вот прямо сейчас даже прислали. Когда хоронят офицера, хоронят с почестями, но при этом он был отставником и в войне не участвовал. Но при этом могила выглядит так, как будто он воевал. То есть такое тоже случается, разумеется, в подобных массивах ошибки неизбежны, мы тоже в итоге их стараемся исправить, потому что все-таки ориентироваться нужно на то, что человек служил, человек имеет отношение непосредственно к СВО, то есть к этой войне, и лучше всего об этом говорят как раз какие-то награды, некрологии. Ну, там, если брать те же самые кладбища, то важнее всего, конечно же, это сейчас на могильных камнях прям выбивают отдельно орден мужества. Обычно вот этот орден мужества – это такая награда по умолчанию, то есть мужика дают за гибель.
Ну, вот как раз к разговору о географии потерь. По вашим данным, какие регионы России понесли за эти годы наибольшие потери или продолжают их нести? И менялась ли каким-то образом эта ситуация со временем?
Последние года полтора установилась четкая тенденция, что лидируют два поволжских региона, две поволжских республики, Башкортостан и Татарстан. Они не были в лидерах. И это явление последнего времени, явление как раз того периода этой войны, когда людей набирают в добровольцы, да, за большие выплаты. И по-прежнему сохраняется самая главная тенденция, которую мы видели. Она связана не с регионами в целом, а с таким географически-социальным расслоением, что на войну чаще всего записываются люди из сел, из деревень, из ПГТ, из небольших городков и в наименьшей степени из крупных городов, из мегаполисов. То есть москвичей у нас погибших гораздо меньше, чем пропорционально это было бы. И это касается всех способов набора в армию, как мобилизации, как профессиональной армии, которая была до 22 года, так и мобилизации, так и заключенных, так и вот сейчас добровольцев. И мы понимаем по данным наших коллег, что через Москву, непосредственно через Москву, через вот этот вот объединенный военкомат на Яблочково записываются 1000 людей, но, как правило, эти люди не имеют непосредственного отношения к Москве или к Московской области.
Вот вы назвали некоторые группы людей, участвующих в этой так называемой спецоперации. Подскажите, а данные о ком из них проще верифицировать, а о ком информации крайне мало?
Ну, во-первых, в 2025 году практически вся армия, точнее, все потери, которые несет эта армия, смещены в сторону вот как раз этого добровольно-наемнического крыла, то есть когда люди приходят за большими выплатами и подписывают контракт, как они думают, на год, а на самом деле бессрочно. Именно эта категория несет наибольшие потери, но при этом все равно очень часто у нас просто нет данных утверждать, что человек действительно заключил контракт только сейчас. По-прежнему самый такой тяжелый для нас категория остается заключенные, потому что у них меньше всего социальных связей. И если, опять же, с ЧВК «Вагнер», когда «Вагнер» был еще актуален, жив, Пригожин и вербовал заключенных, у него были достаточно странные такие решения, извините, связанные с похоронами. Например, то, что заключенных хоронили на каких-то совершенно отдельных кладбищах массовых, типа того, что есть в Краснодарском крае около станицы Бакинская, там больше 1000 человек похоронено. И таких кладбищ, ну, еще несколько там. Их таким образом можно было собирать, да, и там точно не ошибешься. Сейчас же такого нет. Этих людей могут не хоронить на аллее героев, их могут хоронить где-то вот ближе к родственникам, их могут хоронить в каких-то совсем маленьких селах, то есть по кладбищам их не найдешь. Наследство они очень редко оставляют, и если про них пишут некрологи, то стараются не упоминать их криминальное прошлое. И очень часто это криминальное прошлое выясняется в комментариях, особенно в каком-нибудь маленьком населенном пункте, когда вот там вот Вася погиб как герой, а, соответственно, приходит там женщина какая-нибудь в комменты и говорит, какой же Вася это ваш герой, он урод, он убил там мою Машу убил. Что-то вроде этого. Ну, не буквально так, но очень похоже бывало. И здесь еще сложность в том, что мы не можем сказать сейчас, а, собственно, откуда этот человек попал на фронт. Из мест лишения свободы, то есть он был уже осужден, это мы еще как-то можем выяснить, потому что есть приговоры. А если его завербовали до вынесения приговора, если его завербовали еще до того, как следователи, как дело поступило в суд, да, то есть еще даже нет никакой судебной карточки на него, то есть это происходит на этапе предварительного следствия. То есть вербовка сейчас может наступить на любом этапе, и человек совершил преступление, уехал на фронт, а в наши некрологи он попадет как, вот, ну, если будет про него некролог, то в наш список он попадет как доброволец. То есть мы здесь даже не сможем сказать, что это заключенный. И таких нюансов достаточно много.
И все-таки о каком числе погибших можно сейчас говорить? Ну, потому что цифры совершенно разнятся. Генштаб ВСУ, например, буквально 21 октября 2025 года заявлял, что потери российской армии составляют около 1 132 000 человек. Последние утечки, которые обнародовал проект «Хочу жить», говорят о почти 87 тысячах убитых российских военнослужащих только за 8 месяцев 2025 года. Вот вы, Медиазона, вместе с BBC и «Медузой» поименно называете чуть больше 135 тысяч погибших. Откуда такой разброс в цифрах?
У нас есть две цифры, которые мы делаем. Первый из них – это то, что мы подтвердили поименно. Да? И это самый консервативный подсчет. Причем, чем дольше идет война, тем сложнее нашим волонтерам работать, потому что нагрузка увеличивается не только за счет тех, кто погиб сейчас, но и за счет некрологов тех, кого мы не добрали за предыдущие годы. То есть в качестве примера мы считаем, по другой нашей оценке, что в 2024 году погибло 100 тысяч человек, сейчас у нас есть за 2024 год где-то 50 тысяч некрологов. То есть еще половину сведений о 2024 годе мы до сих пор не добрали. То же самое можно сказать про 2023 год и даже про 2022 год. У нас нет полных данных, у нас нет ни по одному из периодов войны, как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались. Да? Где-то мы видим, что эти данные почти полные подходят там, к 90%, где-то мы понимаем, что мы и половину не собрали. И чем более кровопролитной становится война, а по нашим оценкам она с каждым годом становится кровопролитнее и кровопролитнее, да, мы признаем наше поражение, мы не успеваем за ходом этой войны. У нас уже очень давно есть такое явление, как бэклог, то есть неразобранное. И в этом неразобранном уже, я боюсь, что вот я буду делать сейчас сводку, там будет речь идти о цифре 20 тысяч неразобранных некрологов. Это не уникальные записи, да, это там достаточно большое количество дублей, но все равно это то, что мы просто даже не можем добавить в ту цифру, которая вот у нас есть. Да. Мы должны все-таки верифицировать каждый некролог. Есть второй способ, который мы делаем уже с «Медузой». Это то, что мы на основе собранных некрологов, на основе собранных обработанных некрологов пытаемся оценить повод реестра наследственных дел. Там достаточно сложная математика. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Там самый главный, как этот метод работает, это разница между мужской и женской смертностью, полагая, а это, в общем-то, действительно так, что женщины в войне не участвуют. Действительно, женщины в войне погибают, но очень малое количество. Да? То есть, это не влияет на общую картину. То есть, у нас есть некая странная, судя, опять же, по реестру наследственных дел, у нас есть некая странная эпидемия, которая десятками тысяч убивает только мужчин. Да? То есть, избыточная мужская смертность. Таким образом, мы считаем, и мы пытаемся понять, сколько погибших реально. Не сколько мы посчитали, да, а сколько их реально, потому что мы видим, что за наследством стали ходить чаще, причем именно в возрастах, которые воюют. Да, то есть стариков как умирало, столько и умирает. Да, а вот именно мужчин в возрастах 18-49 лет вдруг стало погибать больше. И, соответственно, мы таким образом высчитываем. И там у нас достаточно сейчас оценка осторожная, то есть мы там взяли консервативно, это, если я не ошибаюсь сейчас на память, 230 тысяч человек на август 2025 года. Но еще раз, это очень тоже осторожная консервативная оценка. Мы, может быть, на более свежих данных, на более устоявшихся данных, мы еще, может быть, там ее пересмотрим, и явно не в сторону уменьшения. То есть это вот та реальность, с которой мы и работаем. То есть почти 250 000 человек на август 2025 года. Что касается вот чисел, которые называют Министерство обороны Украины, у них своя методика, она не поименная явно, и она включает в себя не погибших, она буквально выведенных из строя считает. Они так считают, поэтому, конечно же, 1 200 000 сравнивать с нашим там, 250 000, это некорректно. А вот что корректно сравнивать, это то, что опубликовало слив данных «Хочу жить», и там утверждается же не только 87 тысяч погибших, но еще и 34 тысячи пропавших без вести. И с пропавшими без вести вообще очень сложная штука. Мы действительно очень мало об этом знаем. Мы видим, что сейчас через российские суды объявляются погибшими, опять же, десятки тысяч пропавших без вести, но десятки тысяч пропавших без вести за 22-й, за 23-й, частично за 24-й год. То есть, опять же, за прошлые периоды, не за этот год. И пропавших без вести в 2025 году мы в наших списках в лучшем случае увидим в 2027. То есть это вот настолько сложный и долгий процесс, чтобы вы понимали. То же самое и с теми числами, которые называют вот 87 тысяч. Мы сейчас за весь 2025 год поименно обработали, может быть максимум до 30 тысяч человек, именно погибших в 2025 году. Точнее сказать невозможно, потому что есть проблема с датами гибели. Мы понимаем, что ориентировочно человек погиб тогда-то, но с точностью до месяца, поэтому мы не можем точно считать. И здесь тоже получается, что мы дико не добираем. Мы дико не добираем, потому что у нас не разобрано, мы дико не добираем, потому что некрология публикуется с гигантской задержкой, мы дико не добираем даже потому, что война сейчас выглядит таким образом, что родственники получают документарное подтверждение гибели, с очень большой задержкой, там, на месяцы, да, там, опознание, вот это вот все. И, соответственно, не будет никакого некролога, пока не будет официальной бумажки, которая придет им, похоронка от военкомата. А когда она придет? Да, то есть «Хочу жить» утверждает, что распоряжается какими-то оперативными данными. У нас, до нас эти данные, если дойдут, если они будут правдой, то до нас они дойдут с очень-очень серьезным опозданием. Да? И, опять же, тут надо понимать, что мы за весь этот год, да, то есть за весь этот год, то есть за весь 25-й год мы разобрали, сейчас уже не помню, по-моему, уникальных некрологов, уже, наверное, близко там 55 тысяч или 60 тысяч некрологов. Но Большая часть этих некрологов – это 22, 23, 24 годы. То есть так сейчас работает проект, что нам большая часть нагрузки приходится, что называется, в бухгалтерии за прошлые периоды, просто потому что недостаток данных был тогда, а потом они поступают и поступают. Вот такая война, такая вот, как бы, когда такое кровопролитие, мы можем только приблизительно, там, ощупывая, да, оценивать его масштаб. И возвращаясь к цифрам «Хочу жить», у меня просто была об этом отдельная сводка, мы считаем, что вот те потери, о которых они говорят, находятся за пределами, за верхней границей наших ожиданий, но не сильно, то есть как бы не сильно выходит за границы наших ожиданий. И если это подтвердится, вот лично я не буду удивлен. Да? Сейчас пока эти цифры по тому, что мы видим, выглядят несколько завышенными. Примерно настолько кровопролитную войну, чуть менее кровопролитную, мы сейчас видим по другим, в том числе, документам, утекшим, утекшим в 24-м году, правда. Мы видим это, соответственно, по некрологам. То есть в какой-то мере наш проект в том числе потерял ориентиры именно из-за того, что невозможно считать потери day-to-day, когда у тебя настолько кровопролитная война, когда речь идет о четверти миллиона, почти, ну, уже, наверное, четверти миллиона погибших. Это невозможно как бы в волонтерских силах обработать весь этот поток информации, не имея доступа, опять же, к каким-то первичным документам, собирая это, опять же, из каких-то публичных источников вроде некрологов.
А как российские власти реагируют на независимые оценки потерь? Может быть, вы знакомы с какими-то репликами или комментариями со стороны Минобороны, чиновников, депутатов? И по вашим наблюдениям, как российское общество реагирует на сообщения о таких крупных потерях, которые, ну, буквально свидетельствуют о кровопролитности этой войны?
Уже 25-й год это стал таким годом, когда с гигантскими потерями российской армии спорят только люди, ну вот очевидно, в англоязычном сегменте на зарплате. То есть есть там несколько людей, которые вот постоянно что-то такое говорят, потому что если заглянуть в посты тех же самых зетников, да, зет-сообщества, там это не просто подтверждается, да, там это воспринимается как, вот, как данность. На улице плюс 25. У нас гигантские потери. Вот примерно такого уровня. Там. То есть с этим даже никто не спорит. Нет ни у кого какой-то, знаете, там попытки сказать, что нет, это не так. Да? То есть это полностью как бы... Это просто данность. Да? Последние посты, которые я читал, там как бы полное принятие произошло этого факта. Так же, как вот и там принятие разгромов колонны военной техники, которую вот долго не применяли, сейчас начали применять. Ну да, так и есть. То есть вообще с этим никто не спорит. Чисел никто осторожно не называет, да? Своих оценок никто не дает. После того, как военнослужащий по имени Андрей Морозов, он же бойцовый кот Мурс, это был такой достаточно популярный блогер, дал свою оценку 16 тысяч погибших за штурм Авдеевки, и после этого вдруг покончил жизнь самоубийством. И есть, опять же, настойчивые слухи, что ему помогли это сделать, хотя я думаю, что он это сделал сам. Но, опять же, слухи есть слухи, страх есть страх, то есть никаких чисел, никаких цифр, никаких оценок никто никогда не дает. На нас, разумеется, тоже никто не ссылается, но я уверен, что имеет в виду. Официальные лица по этому поводу говорят ничего, то есть ноль, никаких комментариев, ни о чем. Иногда есть там вот какие-то такие оценочные проговорки, что вот там это тяжелая война, вот даже, ну, как бы уже слово «война» так некоторые говорят, хотя в основном все-таки по-прежнему СВО, что типа эти жертвы не должны быть напрасны, вот это вот все, но в целом никаких комментариев, ничего, тем более от Министерства обороны. Боже мой, последний раз Министерство обороны об этом говорило в сентябре 2022 года, давая ложные цифры в потерю около 6 тысяч человек. Это, ну, то есть это тогда было прям ложь уже. Вот, тогда уже потери были сильно больше даже по нашим спискам, тогдашним нашим спискам. А с тех пор эти списки очень сильно дополнились.
Ну, я понимаю, что выйду сейчас на скользкую территорию. Тем не менее, вот по вашим наблюдениям, если в ближайшее время между Россией и Украиной не будет заключено перемирие или какое-то соглашение о прекращении боевых действий, можно ли ожидать увеличения потерь?
Война – штука абсолютно непредсказуемая. Даже вот завтра может измениться все кардинально, при этом ничего не будет подписано, да, ничего не изменится, просто потому что что-то... какое-то чисто технологически. Почему эта война, одна из теорий, почему эта война, почему вот в 25-м году потери настолько ужасные? Потому что, опять же, если возвращаться к цифрам, которые опубликовали «Хочу жить», там очень важный нюанс. Соотношение не просто количество погибших, а соотношение погибших и раненых. Так вот, раненых очень мало. Да? Погибших много, раненых мало. И я поговорил с несколькими экспертами на эту тему, и эксперты говорят, что да, действительно так и есть, что нынешняя война убивает, а не ранит, потому что всегда, даже в конфликтах там, начала 20 века, раненых было больше, чем убитых, значительно, в разы, а сейчас это практически 1:1, 1:3, то есть вот примерно такое соотношение. То есть если эти раньше большая часть этих людей... ну, получили бы какие-то травмы, иногда серьезные травмы, которые там на всю жизнь оставляют человека инвалидом, то теперь человек погиб просто, потому что FPV-дроны. Потому что гигантская серая зона, которая простирается на километры, откуда невозможна эвакуация, кроме как на своих двоих, и тебя никто выносить не будет, потому что когда человека, одного человека несут четверо, это тоже становится... как-то жирные, как говорят, целью для FPV-дронов. Это работает, кстати, в обе стороны. То есть в украинской армии тоже сейчас должно быть меньше раненых, больше погибших, просто потому что эвакуация стала практически невозможной с поля боя. Это вот изменение, которое произошло на наших глазах. В 22-м году война была совершенно другой. В 23-м году война была совершенно другой. Даже в 24-м году война была еще не такой. Да. 25-й год – это как бы рекорд по кровавости. А завтра... не знаю, там, перестанут, например, отправлять людей в эти мясные штурмы. И просто будут сидеть в опорниках, да, как украинская сторона, просто сидит в опорниках. Это сильно сократит потери? Я не знаю, потому что FPV-дрон – это такая штука, от которой практически никто не может придумать защиту. То есть это, в общем-то, поле боя в 2025 году стало опасным, как никогда, и шансов выжить на нем очень-очень мало. Что касается вот этих всех мирных историй, меня больше всего, конечно, потрясает гигантское количество людей. То есть это как бы... сначала мы думали, что это такие штучные случаи, но потом мы узнали, что, в общем, как минимум десятки людей поверили, да, решили сыграть в азартную игру с государством. И реклама прям именно это и сообщает. Успей заключить контракт до того, как будет договорничок. Заключи контракт до того, как Трамп договорится с Путиным. Вот прямо сейчас последний твой шанс. Очень много такой рекламы, таким еще брутальным голосом, присоединяясь к своим. И очень многие люди поверили в то, что действительно сейчас будет какой-то мир. А деньги-то вот они. Очень многих таких людей уже погибло.
Редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин был на связи с программой «Человек имеет право». Вы смотрели программу «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Но я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.